эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, друзья! Ваши приемники настроены на волну Теос Медиа. И в эфире действительно передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец какой-то другой веры, мог позвонить нам в прямой эфир или другим способом задать вопрос, трудный вопрос о христианстве. А если этот вопрос вам покажется самому каким-то каверзным, может быть, не вполне почтительным, может быть, таким нигилейным, то абсолютно нормально, если вы его захотите задать. Я здесь абсолютно, вот здесь именно за тем, чтобы на такие вопросы и отвечать. И можно нам присылать вопросы удобнее всего через наш сайт Theos.fm. Там вы найдете нашу страничку нашей программы. Вот нас можно там слушать, там нажать на кнопку, и там же можно нам с большим удобством присылать вопросы. И можно присылать нам вопросы через Viber, через WhatsApp. Все это есть на сайте. На сайте нашей радиостанции. И можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Мне их обязательно перешлют. А пока мы ждем ваших вопросов. Так, вот уже у нас вопрос появился. Так. Я понимаю, что эпидемию коронавируса, локдаун и все остальное попустил Господь Бог. Но с какой целью? Какая ему от этого польза? Ну, Богу не нужна польза. Бог и так обладает всем, чем только можно обладать. Он не ищет себе каких-то приобретений, потому что ему ничего искать не надо. А Бог посылает, вернее, попускает все своим промыслом, потому что Бог всегда ищет нашего спасения. Как сказано в послании к римлянам, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. И ко благу содействует не означает какой-то пассивности со стороны человека, что я буду просто сидеть, обняв себя за плечи, и вот ожидать, что там со мной случится, ко благу. А то, что Бог открывает нам возможности. Все, что происходит, является возможностью, которая послана Богом. Она послана Богом с какой-то целью, и я должен просто разобраться, для чего мне это попущено. Не за что-то, то есть я не должен думать, что Бог хочет мне вот как следует вмазать. А мы должны думать о том, как я могу это использовать. Какая мне от этого польза и чему я могу за это время научиться. Мы можем по-разному реагировать на какие-то трудности, на какие-то проблемы, на какие-то неприятности. Мы можем видеть в этом какой-то такой, знаете, вот удар судьбы. Ах, как это несправедливо, как это ужасно, что я буду, бедный, делать дальше. А я могу в этом видеть какую-то возможность, которую Бог посылает для того, чтобы я чему-то научился. И вот если мы научимся воспринимать какие-то изменившиеся обстоятельства в нашей жизни не как какую-то беду и несчастье, и проклятие, а как возможность, мы уже с огромной пользой выйдем из этого карантина. То есть вот появилось у многих дополнительное свободное время. Можно теперь не тратить время там на разъезды по городу, например. Если кого перевели на удаленку, то теперь мы не теряем время в метро. Что с этим временем делать? Можно просто отдохнуть, можно попробовать чему-то научиться за это время. Есть огромное количество там разных лекций в интернете. Можно попробовать освоить какую-то полезную удаленную профессию. Можно научиться разбираться в своих эмоциях и научиться как-то реагировать на свое, обдуманно реагировать на свое окружение. Потому что, да, может быть, психологически несколько тяжело, когда люди, даже близкие люди, заперты в течение долгого времени в одном помещении и не могут уединиться. Но это научает тому, чтобы мы как-то разбирались в своих эмоциях, разбирались в своих чувствах, учили себя контролировать. Мы можем научиться в это время молитве, можем научиться в это время даже элементарной физкультуре, потому что надо как-то двигаться, а по улице расхаживать не надо. То есть это возможность, а не бедствие. Это возможность надо рассматривать как возможность, а не как наказание. И тогда Бог усмотрит для нас пользу из этого. Мы увидим, как нам это поможет. Так. Иван задает некоторый вопрос, который носит несколько такой иронический, ёрнический характер. И я все-таки думаю, что я не буду его озвучивать. Так, тут еще пришла. Я напомню еще, что можно присылать нам сообщение напрямую на мою почту asksergey@list.ru. 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 Если коронавирус – боевая разработка китайцев, то наука тут не в лучшем виде предстает. Ну, вы знаете, любое... Ну, во-первых, конечно же, я не думаю, что коронавирус – это чья бы то ни была боевая разработка. Собственно, специалисты, ученые говорят, что это не так. И есть масса причин все-таки к их мнению прислушаться, потому что... Кому нужно такое оружие, которое поражает всех без разбору, и неприятелей, и своих? И кому нужно боевое оружие, которое имеет процент смертельных исходов в несколько процентов и преимущественно среди пожилых и больных людей? Как это подрывает обороноспособность противника? Кому это нужно? Вообще любое бактериологическое оружие, если вы в современном мире... В условиях, когда открытой войны нет, когда продолжают существовать торговые и туристические связи, этот же самый вирус, который вы попробуете запустить на вражескую территорию, он окажется через месяц у вас же дома. Поэтому все версии про то, что вирус сварили китайцы или его сварили американцы, наоборот, чтобы навредить китайцам, это все конспирология, в общем-то. Я не думаю, что это имеет какое-то отношение к реальности. То есть, да, наука, она предстает не в лучшем свете, потому что были, конечно же, как только люди получают какие-то возможности, в том числе научные и технические, они ими начинают немедленно злоупотреблять, немедленно оборачивать их во зло. Но это дело даже не столько в науке, сколько в том, что грешный, испорченный человек абсолютно любую возможность, которая ему в руки попадает, он ее немедленно использует во зло. Но я не думаю, что в данном случае вирус, он искусственно создан. И наоборот, мы все, весь человеческий род в этой ситуации оказываемся по одну сторону баррикад. И мы можем видеть с некоторым утешением проявление все-таки солидарности между разными народами. Вон китайцы, кубинцы, потом наши стали помогать итальянцам. И вообще мы видим, что они, поверх вот огромных разногласий, которые есть в мире, разногласий очень напряженных, поверх всех этих разногласий все-таки люди пришли к необходимости как-то действовать вместе против этой заразы. Ну, и мы можем вспомнить, что были же страшные какие инфекционные болезни. Была чума, была холера, была оспа, грипп испанка, который выкосил в 18-19 годах там, от 50 до 100 миллионов. И понятно, что никто же их не мог тогда создать. Не было тогда технологий таких и близко. Но, тем не менее, были же такие эпидемии. И мы можем сказать, что явно и не были искусственного происхождения. И то же самое продолжается сейчас. Там природа продолжает выдавать те или иные неприятности. Я напомню, что вы можете прислать нам сообщение на сайт TOSFM, и мне перешлют. Или можете переслать напрямую мне домой asksergey@list.ru. Так, в условиях реального кризиса люди используют науку, обращаются к научным достижениям для того, чтобы бороться с заразой. Множество людей спасены при помощи аппаратов искусственного дыхания и других технических достижений. Скажите, пожалуйста, сколько народу спасла религия, и какая от нее польза, кроме вреда, потому что люди заражаются в храмах. Значит, относительно того, сколько народу спасла религия, я думаю, что очень много, даже если говорить о чисто физической жизни. Чисто физически очень много народу спасла религия. Вот я помню, как я работал в библиотеке христианской литературы, у нас собирались анонимные алкоголики. И они рассказывали свои истории жизни. И история жизни у них там такая, что человек пьет, спивается, собирается умирать под забором, и потом начинает вопиять к Богу. И после того, как он понимает, что он погибает, и его никто, кроме Бога, спасти не может, он поднимается, он ищет помощь, ее находит, он приходит к тем же анонимным алкоголикам. У них там по программе 12 шагов надо обращаться к высшей силе, некой неопределенной, чтобы программа была открыта для нехристиан. Но в итоге там оказывается, что все христиане собрались. Там, в общем-то, не обязательно быть христианином, чтобы получить помощь по этой программе, но в итоге оказываются все христиане. То есть покаяние может человека спасти физически. Покаяние может спасти человека от ситуации, когда он преступник, и он умрет, если он будет так продолжать. Его убьют просто, там его там, конкурирующие бандиты. И вот человек покаялся, он то оставил. То есть, конечно, даже для если смотреть неверующими совершенно глазами, религия спасла множество людей. Обращение к Богу спасло множество людей от вполне физической смерти. Но есть еще один, может быть, более важный момент. То, что я сказал, это то, что может понять и неверующий человек. Религия, она не занимается вопросами обеспечения, там, не знаю, не занимается, собственно, медициной. У религии хорошее очень отношение с медициной. Первые госпитали – это христианское вообще изобретение. Больницы, они первоначально создавались при монастырях. В Москве больницы, многие очень больницы были выстроены именно благочестивыми купцами по религиозным соображениям. Но религия, она немножко про другое, а про истину. Про то, как дела обстоят на самом деле. И истину очень важно знать. Даже не потому, что вот сейчас она поможет мне справиться с болезнью. Или сейчас она поможет мне решить техническую задачу. А потому, что мы созданы, чтобы познать истину. Вот ни один человек не покаялся и не спасся, обратившись в материализм. Знаете, вот нет нигде... В интернете есть масса свидетельств, ну, и лично общался с людьми, и в интернете есть масса свидетельств того, как человек уверовал и спас. Там, человек был бандит, сидел в тюрьме, в тюрьму пришли христиане, рассказали ему о Христе, подарили Евангелие, он уверовал, обратился, вышел на волю законопослушным гражданином, уже живет совершенно другой жизнью. Или там человек спивался, тоже вот обратился к Богу и спасся. Но я никогда не слышал такой истории, что вот я был там бандит, злодей, негодяй, там, наркоман, алкоголик, попал в тюрьму, сидел в этой тюрьме. В тюрьму приехал лектор общества знания и возвестил мне, что Бога никакого нет, и наука доказала, что нету никакого Бога. И эта истина так глубоко поразила меня, что я оставил свою прежнюю греховную преступную жизнь и обратился в диалектический материализм. А слава Дарвину, слава науке. Нет таких свидетельств, потому что, хотя, конечно же, неверующий человек может быть вполне добродетельным, законопослушным гражданином, от чего же ему и не быть, люди не становятся законопослушными гражданами, потому что они обратились в атеизм. Вот так не бывает. Люди приобретают вечную жизнь. Жизнь людей меняется к лучшему, даже если мы говорим, так вот, с точки зрения неверия, жизнь людей меняется к лучшему, когда они обретают веру. Это такой, в общем-то, достаточно наблюдаемый факт. Мы можем быть в этом уверены. Мы это наблюдаем глазами своими. Это примеры живых совершенно людей. Но важно, что религия нам не... Она говорит нам об истине. Она говорит нам о жизни вечной и блаженной. О том, что мы можем обрести вечную жизнь. И самое главное не то, помогает ли это при тяжелых формах гриппа. Самое главное то, истинно ли это, так ли это на самом деле. Так, вот у нас подошло еще несколько вопросов. Так, многие считают, что Иисусу просто приписали слова впоследствии. Он не объявлял себя Мессией и не объявлял себя Сыном Божиим. Люди просто спроецировали на него свои ожидания, надеясь, что это даст им вечную жизнь, поскольку их земная жизнь их не устраивала. Вы знаете, в чем главная проблема этой теории? Ну, у нее ряд проблем, но мне кажется, что главная проблема этой теории в том, что каким образом такой бледный и незначительный человек, как предполагаемый Иисус, о котором говорят вот эти неверующие исследователи, каким образом он вызвал у апостолов желание его обожествить? Ну, смотрите, вот если принять их точку зрения, то есть какой-то иудейский проповедник. Вот он, значит, что-то такое проповедует. Вот он почему-то по непонятным причинам вызвал раздражение у властей. Его распяли. Опять-таки, непонятно, почему распяли. Потому что в Евангелии-то его распяли по совершенно понятной причине, что он, будучи человек, делает себя Богом. Такое было против него обвинение. Если он себя Богом и не делал, то чего его было распинать? В то время никого не распинали за проповедь любви и милосердия. Там Рави Гилель себя отлично проповедовал любовь и милосердие. Никто и не думал его распинать. Непонятно, почему его распяли. И непонятно, почему ученики его обожествили. Потому что, ну, смотрите, вот есть какой-то, значит, человек, он проповедник. Хорошо, допустим, у него возникли какие-то проблемы с властями. Его почему-то распяли, мы не знаем почему. И он умер. Ну, все. С какой стати ученики его обожествили? Ну, смотрите, человек по всем меркам, по всем ожиданиям народа провалился. Мессия, от него ожидалось, что он восстановит царство Израилю, что он устроить могучую такую державу иудейскую, что все будет очень хорошо и замечательно, что те, кто за ним последовал, они сядут по правую, по левую сторону от него. И всю эту программу Иисус отчетливым образом провалил. Он не построил храм, он не прогнал римлян, он ничего не сделал, он умер на кресте. И с какой стати люди бы могли объявить его мессией? Такое поведение, смерть на кресте, абсолютно не соответствует тому, что ожидалось от мессии. Что люди взяли и объявили мессией, и более того, воплощенным Богом, просто проповедника, которого римляне распяли на кресте, это ничем не объяснимо. Да с какой бы стати им такая странная идея пришла в голову? Почему именно его? С какой стати? Вот было бы понятно, если бы его сохраняли, о нем какую-то память, как вот был такой хороший раввин. Вот его римляне, гады, распяли. Но с какой стати люди решили, что он воскрес из мертвых, что он Бог? Для того, чтобы люди стали приписывать Иисусу какие-то божественные прерогативы, у них должны быть на это какие-то причины. Если он ни на что подобное не претендовал и кончилось все тем, что он умер на кресте и не воскрес, то у них таких причин просто не было. Поэтому вся теория, у нее много слабых мест, но самое слабое место – это с какой стати вообще ученикам пришло в голову обожествлять такую бледную, незначительную личность, какой этот так называемый исторический Иисус предстает в сочинениях этих вот критиков. У нас есть еще сообщение. Иногда люди видят то, что они страстно хотят видеть, например, видят своих умерших родственников. Не могло ли в случае с воскресением Христа произойти нечто подобное? Да нет, не могло. Потому что, как вам сказать, в течение 40 дней он им является. Они с ним разделяют трапезу. Они с ним общаются. Полностью меняется их восприятие мира. Они приобретают уверенность, что вот их распятый учитель – это на самом деле Бог и Спаситель мира. Они отправляются проповедовать эту весть всем народам. То есть, чтобы вот галлюцинация так повлияла, как вам сказать? Бывает, что человек, у которого кто-то близкий умер, этот человек глубоко страдает, он очень мучается, он идет по улице, и он видит кого-то похожего, и он догоняет этого человека, убеждается, что это не тот человек. Все это очень скорбно и печально, но это не порождает абсолютную уверенность в том, что он воскрес из мертвых, и что это меняет весь мир, и что за это надо быть готовым умереть. Понимаете? Поэтому версия, что там людям просто померещилось, она выглядит очень неправдоподобной, особенно неправдоподобной в свете того, что гробница оказалась пуста. Потому что, допустим, людям примерещилось, что Христос воскрес, там не было вот видения такое. Что происходит дальше? Дальше люди идут, смотрят гробницу, в гробнице как труп лежал, так и лежит. Достаточно предъявить мертвое тело, чтобы все разговоры о воскресении пропали раз навсегда. И вот чтобы галлюцинация, она по ряду причин она не работает. Я напомню, что можно присылать нам вопросы на наш сайт Радио Теос, Теос FM, и можно присылать напрямую мне на адрес электронной почты asksergey@list.ru. Ну и если вы смотрите трансляцию в Фейсбуке, можно прямо в Фейсбуке писать вопросы. Так, не являются ли все карантинные меры широкое использование электроники для слежения за людьми, закрытие храмов и тому подобное, репетиции прихода Антихриста? Ну, как вам сказать? Одним словом сказать нет. Но мы можем сказать, являются ли первые там радиопередачи Попова подготовкой к массовой пропаганде, которая была, там, не знаю, в нацистской Германии или в СССР при Сталине, или там какие еще нехорошие режимы практиковали массовую радиопропаганду. Мы понимаем, что радио – это техническое средство, его могут использовать там, тоталитарные режимы для пропаганды, его могут использовать совершенно мирные и безобидные люди для того, чтобы передавать что-то хорошее, и мы сейчас прямо по радио передаем эту передачу. Точно так же все технические возможности определения местоположения человека, они могут использоваться совершенно разными целями. И действительно, какие-то не только нехорошие государственные режимы, но и какие-то частно предпринимающие преступники могут залезть, там, вскрыть ваш смартфон и понять ваши привычки, определять, там, куда вы ходили, где вы ходите постоянно. И пока вы отсутствуете, оборвать квартиру, например. Такая опасность, конечно, существует. Опасность употребления всех электронных средств против человека, против его свободы, против его безопасности, она, конечно же, есть. Конечно же, когда придет Антихрист, он, конечно же, будет использовать эти средства слежения. Но это не значит, что использование каких-то электронных средств сейчас оно является неким знамением Антихриста, что в этом есть что-то такое ужасное, и мы должны тут как-то восставать против этого. Мы должны все-таки исходить из того, что у людей есть достаточно прозрачные намерения обеспечить, чтобы народ дома сидел и меньше заражался, и, соответственно, меньше помирал. Потому что я вот сейчас, вот час назад вышел за продуктами, и гляжу, народ ходит, и пожилые люди. Ехал в лифте, сел пожилой сосед с другого этажа, и начал, значит, разговаривать со мной. Знаете, вы как пожилые люди, они бывают очень разговорчивы. Я уж что-то такое мычал, потому что если я случайно вирусоносителя об этом не знаю, то он же человек пожилой, и он в опасности. Но он как-то на это внимание не обращает. И для того, чтобы все-таки как-то процесс контролировать, там, власть принимает все эти меры, которые, конечно же, весьма огорчительны и весьма разрушительны для экономики, но это попытка спасти человеческие жизни. И не нужно в этом случае приписывать властям каких-то злодейских, коварных целей. Да, конечно, когда будет Антихрист и вообще любой тиранический режим, он может активно использовать средства электронного слежения. Вон, китайцы этих уйгуров подавляют и очень энергично используют эти электронные средства слежения. И, конечно же, они будут использоваться, они могут быть использованы во зло. И надо понимать, что если вы хотите что-то реально скрыть, то у вас нет возможности это сделать, если вы используете вообще смартфоны. И, конечно, я понимаю, что любой человек, который откроет, там, вскроет мой аккаунт Google, он отлично зайдет и увидит все мои перемещения, например. Другое дело, что у меня никаких нет секретных перемещений, и это не будет большой катастрофой, но как средство слежения они, конечно же, могут использоваться, в том числе и разными нехорошими людьми. Но когда там власти принимают какие-то меры к ограничению заражаемости, то это нет, не потому, что они антихристы. просто потому, что они вот, ну, хотят как лучше. Они хотят сохранить человеческие жизни. Можно их меры как-то находить удачными, можно не очень удачными, но какое-то злодейство им приписывать нет никаких оснований. К антихристу они никакого отношения не имеют. Это просто, ну, такая вот необходимость тяжелая. Просто, когда вот смотришь сообщения из Италии, сейчас уже из Америки, сейчас в Штатах все очень плохо. Развитые страны, богатые, процветающие, с хорошей медициной, они не могут ничего сделать. На них это накатывает, как девятый вал. Им приходится решать, кого подключать к аппарату искусственного дыхания, а кого оставить помирать, потому что на всех не хватает. Все это очень трагично. И у нас власти пытаются просто как-то притормозить и сделать развитие событий менее ужасным. Поэтому не следует им приписывать каких-то злых намерений. Из того, что антихрист, конечно же, будет пользоваться электронными технологиями, не следует, что власти, которые используют те же технологии, являются какими-то антихристовыми. Что касается закрытия церквей, ну, там, где они закрыты. Вот, в Москве они не закрыты. Патриарх попросил, правда, не ходить в церкви, молиться дома. Это очень тяжелое решение. Но вот раз оно было принято, у него есть очень серьезное основание. Но вот там, где церковь вообще просто закрыта, это делается все-таки не специально, чтобы напасть на христиан. Это делается потому, что любые вообще публичные собрания сейчас закрыты. Тут нужно не приписывать какого-то злодейства и коварства людям, когда у нас на это оснований нет. Все-таки мы понимаем, почему и для чего все это делается. Так, еще пришел вопрос. Так, как вы отреагируете, когда будет раскрыта тайна возникновения жизни, и ученые объясняют, каким образом без помощи сверхъестественного Творца возникла первая РНК? Да вы знаете, меня это никак не поколеблет в вере, потому что, ну, что значит без помощи Творца? Как это будет выглядеть? Просто нам объяснят, что первые молекулы РНК и ДНК могли возникнуть в ходе определенных естественных процессов. Но для христианина все естественные процессы, они контролируются Богом. То есть, Бог создал Вселенную, Бог установил в ней законы природы, и Бог, конечно, предвидит развитие всех процессов. Нет каких-то процессов природных, которые происходили бы вне Божьего промысла. Почему-то иногда людям кажется, что творение, оно должно происходить обязательно каким-то таким неестественным образом, что есть природа, которая как бы сама собой крутится, а потом Бог влезает и что-нибудь такое делает сверхъестественное. На самом деле Бог действует внутри этой природы. Ну, как псалмопевец говорит Богу, что ты соткал меня в чреве матери моей. При этом мы понимаем, что, очевидно, псалмопевец, он не возник каким-то сверхъестественным образом, он был просто зачат, выношен, рожден, как все люди. Это естественный процесс. Но он говорит об этом естественном процессе, как в то же время акте творения. «Ты соткал меня в чреве матери моей». Поэтому, если Бог соткал первую ДНК в рамках естественных процессов, которые он же установил, ну и слава Богу, значит, такой он избрал для этого путь. Это никак не подрывает христианскую веру. Бог может действовать в рамках естественных процессов, и по большей части в этих рамках и действует. Там, когда мы говорим о том, что Бог посылает нам насущный хлеб, мы же не имеем в виду, что он сверхъестественным образом на нас этот хлеб как-то падает с небес. Этот хлеб вырастает, как Бог тому определил, в рамках определенных естественных процессов. Нам это нашей вере это вот никак не смущает, не противоречит. Однако, пока что, насколько я понимаю, ученые не достигли большого прогресса в объяснении того, как сформировалась первая ДНК, потому что для того, чтобы процесс эволюции запустился, нужно, чтобы была жизнь. Жизнь предполагает, как минимум, живую клетку, потому что сама по себе ДНК – это как код, который, знаете, как код для программного станка, но без самого этого станка. Был такой известный очень философ Энтони Флю, который был очень известным атеистом, и он был такой интеллектуальный вождь атеизма. Он был один из самых ярких атеистических мыслителей, и он был реально серьезный очень философ, там не такой, знаете, не из сообщества антирелижиона, а действительно очень такой умный человек. И он потом, под конец своей жизни, признал, что все-таки Бог есть, мир создан Богом. Он не обратился в какую-то конкретную религию. Он, ну, взгляды у него сложились такие, знаете, вот как деизм. То есть, Бог создал мир, и на этом отошел в сторону. То есть, он не верил в откровение. Но одной из причин, которые его побудили признать, что мир сотворен Богом, это ДНК как раз. ДНК – это очень сложная структура. И вероятность того, что она взяла, так и случайно возникла, она стремится к нулю. Она поразительно низкая. То есть, это огромная научная задача. Справятся ли с ней ученые, не знаю. Но если, допустим, я готов признать, что, допустим, когда-нибудь справятся, но это никак не разрушит мою веру в Бога, потому что Бог может действовать в рамках естественных процессов, и почему бы ему, собственно, и не действовать. Так, еще пришел такой вопрос. Все религиозные переживания можно объяснить с точки зрения психологии или даже психиатрии. Почему бы не остановиться на этом гораздо более простом объяснении, чем выдумывать целый мир, населенный Богом, ангелами, чертями и тому подобным. Потому что, как вам сказать, с точки зрения психологии и психиатрии можно рассматривать религиозный опыт. Точно так же, как богослужение можно рассматривать с точки зрения текстильного производства. Ну, человек может сосредоточиться на одеждах священнослужителей и рассматривать их с точки зрения текстиля. Можно рассматривать религию с точки зрения текстиля? Можно. Можно рассматривать религию с точки зрения искусствоведения? Можно. С точки зрения архитектуры там можно. Да сколько угодно. Но мы понимаем, что это рассмотрение будет неполным, оно будет чего-то упускать. Конечно же, верующие люди, как все прочие люди, обладают психологией и обладают психикой. И можно рассматривать жизнь веры с точки зрения психологии или психиатрии. Это можно. Причем с точки зрения психиатрии верующие в целом статистически более здоровые. То есть, конечно же, если человек страдает душевным расстройством, он может быть верующим, его ни в коем случае церковь не гонит, он может быть верующим, ему добро пожаловать, его в церкви, конечно же, примут, и душевное расстройство – это никак не преграда для вечного спасения, но в церкви в целом статистически народ здоровее, психиатрически. Это известная очень статистика. Обычно неверующие люди, исследователи говорят, что это результат того, что у человека больше социальных контактов, он чувствует поддержку со стороны единоверцев, он чувствует свою жизнь более осмысленной, и, кроме того, религия сдерживает там разрушительные для психики привычки. Но, так или иначе, психиатрически верующие более здоровые. Но при том, что мы можем, конечно, рассматривать религиозный опыт с точки зрения психологии и психиатрии, его невозможно свести к психологии и психиатрии. Понимаете? Верующие люди обладают психологией, то есть сколько угодно, как все люди. Но описание религии с точки зрения психиатрии и психологии, оно неизбежно является неполным. Так, вот пришел вопрос. Вова, кто придумал совать ложку в рот, причащаясь, ведь в Библии это не написано, да и эта процедура для меня унизительна. Вы знаете, существует в разных христианских традициях, сложились разные традиции причастия, где-то люди отпивают из чаши и вкушают хлеб, где-то вкушают только хлеб, такой сухой кружочек, у католиков, как правило. В православной церкви сложилась такая практика. Но относительно унизительности, понимаете, какое дело? Христос умер за меня на кресте. Вот если я христианин вообще, в каком бы то ни было виде, я верю в то, что Христос умер за меня на кресте. Бог стал человеком. Это человек, будучи абсолютно безгрешен, чист и свят, пожелал принять за меня смерть на кресте. Смерть на кресте, она не только в высшей степени мучительна физически, она в высшей степени унизительна. И она так тщательно очень рассчитана, потому что римляне распинали людей не из чистого садизма, хотя садизм там присутствовал, но главное было не в этом. Главное было в том, чтобы задушить сопротивление. И было что придумано. Вы знаете, вот был фильм такой «Храброе сердце» про известного такого шотландского полевого командира, по-моему, Эдгар Уоллес. Нет, не Эдгар, в общем, Уоллес его звали, и был он, значит, такой полевой командир, его поймали в итоге англичане, и там есть такая сцена, где его предают казни, а он кричит громко «Свобода!» Ну, и очень все это романтично. Или когда Томасу Мору рубили голову, он там отказался поддержать короля Генриха VIII в его безобразиях, и Томас, его обвинили в государственной измене, и вот Томасу Мору, когда рубили голову, он сказал: «Я умираю верным слугой короля», то есть я перед королем не виноват, но прежде всего Бога. То есть я Бога слушаюсь больше, чем короля. И этого слова вошли в века. Так вот, римляне не хотели, чтобы их враги умирали красивой смертью, произносили при этом всякие возвышенные слова. Смерть на кресте была рассчитана так, чтобы человек, которого перед этим избивали бичами, что от него оставался такой окровавленный кусок мяса, чтобы человек умирал, судорожно хватая воздух и в видимых страшных мучениях, и в абсолютном унижении. Что это была намеренная, абсолютно унизительная смерть. И вот Христос за меня умер такой смертью. Я скажу: ой, мне унизительно там, что мне причастие подают с ложки, а не как-то иначе. Но Христос за меня умер на кресте, понимаете? А я там ради него буду выяснять, не слишком ли унизительно мне преподают причастие. Да нет, конечно. Понимаете, это абсурдно. Христос за меня умер. Вот любят антиклерикалы постить фотографию, как какие-то люди на коленях ползут к иконе Спасителя. Вот как религия унижает человека. Вы знаете, после того, как Христос умер за меня на кресте, мне как-то не будет странным встать на колени перед его изображением, потому что самое страшное абсолютное унижение, которое вообще люди могли изобрести для своих врагов, Христос претерпел ради меня. И что, я ради него немножечко не смирюсь. Так, вот еще пришло сообщение. Пожалуйста, объясните, к какому из примеров относится высказывание «Благими намерениями выстлана дорога в ад». Пример. Дедушка 10 лет намеревался подарить соседскому мальчику велосипед, но умер, так не осуществив это намерение. Или дедушка подарил велосипед мальчику, и на этом велосипеде мальчик совершил наезд на старушку, которая упала и разбилась. Объясните, пожалуйста, если примеры неудачные. Ну, это английская поговорка «Дорога в ад вымощена благими намерениями». И есть русский аналог. Это бессмертная фраза Черномырдина: «Хотели как лучше, вышло как всегда». И на ученом языке это называется «непреднамеренные последствия». когда люди, в общем-то, хотели как лучше, и они совершенно не преследовали каких-то злодейских целей, не хотели никому навредить, а выходит все очень плохо. По разным причинам, потому что люди подвержены какой-то страсти, потому что люди зацепились за какую-то идею, которая им кажется замечательной. Ну, вот, например, те же большевики, что очень многие революционеры, они же хотели как лучше. Они искренне считали, что весь этот мир, падший с его несправедливостью, войнами, с человеческими страданиями, вот он будет разрушен, а после этого установится новый мир, в котором будет человеческое братство, в котором не будет никаких войн, в котором все будут жить в достатке и любить друг друга. И они-то хотели хорошего. То есть в этом отношении большевики сильно отличались от нацистов. Там нацисты с самого начала, у них была утопия, что они будут всех подавлять. А большевики нет, верили в светлое царство всеобщего братства, а хотели-то как лучше. И много раз люди хотят как лучше, и получается что-то страшное. То, что у вас добрые намерения хорошие, и совесть вам свидетельствует, что вы чего-то хорошего хотите, это еще не гарантия того, что вы не причините великого зла. Поэтому нужно быть очень-очень бдительным и осторожным по отношению к своему собственному поведению и своим собственным желаниям, и тщательно рассчитывать, к чему приведут мои действия. Потому что очень часто страшное зло творится людьми, которые не являются страшными злодеями. Вот. Всегда хочется верить в то, что зло творят какие-то отвратительные такие выродки, на людей не похожие. Но на самом деле это не так. Увы, увы, часто много очень зла делают люди, которые совершенно искренне хотели как лучше. Я напомню, что можно нам присылать вопросы на сайт, и можно присылать мне напрямую домой на почту asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. За что Лев Толстой был отлучен от церкви? За пацифизм? Вопрос. Нет, конечно. Собственно, за пацифизм бы никого не отлучили. Это позиция, скажем так, не вполне стандартная. Церковь обычно признает допустимость, признает, что бывает ситуация справедливой войны. Но есть, конечно же, христиане, которые полные пацифисты, и они этим никак не выпадают из церкви. Хотя их позиция – это позиция, скорее, меньшинства. Лев Николаевич Толстой ушел из церкви по той простой причине, что не верил в божество и воскресение Господа нашего Иисуса Христа. И, естественно, человек, который не верит в то, что Христос Бог, в то, что Он воскрес из мертвых, он, может быть, гениальный писатель, вообще замечательный человек, но он никоим образом не христианин, ни в каком виде не христианин, и церковь должна это просто признать. Все-таки христианин – это тот, кто принимает свидетельство апостолов об Иисусе Христе с верою и делает из этого свидетельства выводы для своей жизни. Принимает Иисуса Христа как Господа и как Спасителя, возлагает свою надежду на Него, как на Спасителя. Попытки превратить Евангелие просто в моралистическое учение, как это пытался делать там Лев Николаевич, ну, не только он, там это... Там Томас Джефферсон еще сочинял там свое отредактированное Евангелие. Много кто. Популярнейшее было занятие. Но это уже не Евангелие как таковое. Это уже что-то фантазии на тему. Но время мое уже подошло к концу. Я благодарю всех, кто нас слушал. И, пожалуйста, оставайтесь на нашей волне. И будьте, конечно же, здоровы.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.